должен был принять участие в войне король Сардинский с целью распространить свои владения насчет австрийских областей в Италии, насчет Милана. Сардинский король Виктор Амедей, по словам Фридриха II, был государем искусным в политике и ясно сознававшим свои интересы. Политика Пьемонта состояла в том, чтобы держать равновесие между Австрией и обеими ветвями Бурбонского дома, французскую и испанскую, и этим приобретать средства к распространению своих владений. Испания будет действовать в Италии, Франция также будет действовать с этой стороны, будет стараться привлечь к себе Сардинского короля. Но Франция будет также действовать в Германии, здесь возбуждать против Австрии сильнейших владельцев. Кто же эти сильнейшие владельцы? Во-первых, курфюрст Саксонский, он же и король польский. Саксония – самая богатая страна Германии. Она обязана своим богатством плодородию почвы и промышленности жителей. Курфюрст получает 6 миллионов талеров ежегодного дохода, у него 24 тысячи войска, но в случае нужды он может иметь еще 8 тысяч. Польша доставляла саксонскому курфюрсту королевский титул, но не прибавляла ничего к его силам, а личность курфюрста Августа II, короля Августа III, отнимала у Саксонии возможность играть видную роль. Вот портрет Августа III, хотя и писанный враждебную кистью Фридриха II, однако похожий. Август был кроток по лени, щедр и тщеславие. Без религиозных убеждений подчинялся своему духовнику и без любви преклонялся пред волею жены. Кроме этих двух подчинений подчинялся еще любимцу графу Брюлю. Брюль отличался теми тонкостями и хитростями, которые составляют политику мелких владельцев. Ни у кого не было больше платья, часов, кружев, сапогов, чулок и туфлей. Цезарь отнес бы его к числу тех отлично завитых и раздушенных голов, которых нечего бояться. Сильным владельцем в Германии считался также курфюрст Баварский. Бавария приносила 5 миллионов талеров дохода. Франция платила курфюрсту субсидию в 300 тысяч талеров. Но курфюрст не мог выставить в поле более 12 тысяч человек. Но сильнее всех курфюрстов Германии был курфюрст Бранденбургский, носивший титул короля прусского. В 1740 году народонаселение прусских владений простиралось до 3 миллионов, доходы – до 7 миллионов с половиной, а число войска – до 76 тысяч человек, из которых почти 26 тысяч были иностранцы. Несоразмерность войска с количеством народонаселения была очевидна. Войско было собрано прусским Калитою, королем Скопидомом Фридрихом Вильгельмом I, который копил войско точно так же, как копил деньги, видя в том и другом главные условия силы. Он оставил своему преемнику 8 миллионов 700 тысяч талеров в казне и ни копейки долгу. Накопленные силы требовали употребления. Войско и деньги вызывали на войну, на завоевание, на приобретение новых сил. Разумеется, все здесь зависело от личности преемника короля Скопидома. Деньги могли быть истрачены на пустые удовольствия. Войско могло быть также истрачено или продано, как тогда водилось. Могло исчезнуть в бесполезных войнах. Но преемником Фридриха Вильгельма был сын его Фридрих II, едва не казненный отцом за то, что отец с сыном не сошлись характерами. Фридрих II развил свои блестящие способности сильным вниманием к литературному движению XVIII века, развил свои способности посредством этого движения, не подчинившись ему в том, что не было полезно ему в его положении. Фридрих II философствовал, либеральничал себе на уме, писал против Макиавелли и не разбирал средств для достижения своих целей. Он решился воспользоваться вопросом об австрийском наследстве, чтобы употребить накопленные отцом войско и деньги для расширения своих владений. Но он видел, что средств Пруссии недостаточно для ведения успешной войны, и начал искать союзников. Вот его соображение. Франция, кроме старинной ненависти к англичанам, питала одинаковую вражду и к австрийскому дому. Франция хотела добыть Фландрию и Брабант, и довести свои границы до Рейна. Такой план не может быть исполнен вдруг. Надобно, чтобы он созрел от времени и чтобы обстоятельства ему благоприятствовали. Таким образом, Франция могла быть верную союзницей в войне против Австрии. Что касается других государств, то Испания и Австрия почти равны силами, но Испания может вести войну только с Португалией или с Австрией в Италии, тогда как Австрия может воевать всюду. У нее больше подданных, чем у короля испанского, и она может посредством интриги присоединить к своим силам силы Германской империи. Но Испания богаче Австрии. Последняя как бы не обременяла налогами своих подданных, все будет нуждаться в иностранных субсидиях для войны. Кроме того, она истощена турецкой войною, обременена долгами. Пруссия не так сильна, как Испания и Австрия, не может мериться с ними один на один, но может занять следующее за ними место. Пруссия может действовать, только опираясь на Францию или на Англию. Можно идти вместе с Францией, которая всегда желает себе славы, и австрийскому дому унижения. От англичан можно вытянуть только субсидии, которые они дадут, имея в виду собственные интересы. Фридрих не ошибся относительно чувств Франции к австрийскому дому, но ошибся относительно военных средств Франции, которая была уже не прежняя. На ее престоле сидел Людовик XV, который уронил монархическое начало во Франции настолько, насколько оно было поднято знаменитым его предшественником. Вместо короля, дряхлого в молодости своей, управлял дряхлый летами кардинал Флёри, не любивший войны и старавшийся поддерживать значение Франции только средствами дипломатическими. Аристократия французская также одряхлела и не могла выставить ни одного замечательного полководца. Когда 20 октября 1740 года умер император Карл VI, во Франции произошло движение, но движение конвульсивное, которое лучше всего выразилось в деятельности графа Белиля, вождя воинственной партии. Никакого заранее составленного плана действия не было. Дочь Карла VI, Мария Терезия, приняла титул королевы Венгерской и Богемской, но курфюрст Баварский Карл предъявил свои права на габсбургское наследство как муж дочери старшего брата Карла VI, бывшего императора Иосифа I. Баварские претензии остались бы претензиями, если бы в Германии не было Фридриха II Прусского. Когда другие еще думают и пишут, Фридрих начинает дело. Несмотря на то, что Пруссия признала права Марии Терезии или прагматическую санкцию, прусское войско в конце 1740 года вступило в Силезию под предлогом, чтобы другие претенденты на австрийское наследство не заняли этой провинции. В то же время Фридрих предложил Марии Терезии, что гарантирует прагматическую санкцию и поможет мужу ее Францу Лотарингскому получить императорскую корону, если она уступит Пруссию часть Нижней Силезии за 6 миллионов. Предложение было отвергнуто. Мария Терезия обратилась к державам, гарантировавшим прагматическую санкцию. Помощи ниоткуда, а между тем пруссаки уже владели большую частью Силезии. Удержит ли Фридрих свою добычу? Решение этого вопроса зависело от Франции и России. Во Франции Белиль настаивал на необходимости войны. Правительство отдаст отчет потомству, если не воспользуется таким благоприятным случаем для окончательного сокрушения австрийского могущества. Не нужно много войска, много денег для раздробления австрийских владений. И после этого раздробления в Германии не будет уже ни одного сильного государства, которое было бы опасно для Франции. Надобно соединиться с Баварией, давнюю союзницу Франции, дать курфюрсту Карлу императорскую корону, Богемию, австрийскую Швабию, Тироль, Верхнюю Австрию. Милан отдать второму сыну испанского короля, женатому на дочери Людовика XV. Марии Терезии оставить Венгрию, Нижнюю Австрию и Бельгию, которое, принадлежа к такому слабому и отдаленному государству, может быть всегда легкую добычей Франции. Старик Флюри был против войны, но за войну была любовница королевская, придворная. Дочь короля, жена испанского принца, присылала отцу слезные письма, требуя надела своему мужу в Италии насчет Австрии, и Людовик XV объявил себя за войну. Флюри уступил. Но что скажут на другом, противоположном восточном краю Европы, в России? Фридрих II пред началом своей деятельности сделал смотр всем державам Европы, их средствам, чтобы уяснить себе, против кого можно успешно действовать и где искать помощи. Разумеется, он не мог забыть о России. Он подходил с разных сторон к этой новорожденной загадочной империи, всматривался внимательно и заботливо, то успокаивал себя, то вдруг тревожился. Россия, казалось Фридриху в 1740 году, не имела достаточно значения в европейской политике, чтобы дать перевес той стороне, за которую она стояла. Влияние этой новой империи не простиралось далее Швеции и Польши. Петр I, чтобы цивилизовать свой народ, работал над ним, как крепкая водка над железом, был и законодателем, и основателем обширной империи. Он создал людей, солдат, министров, основал Петербург, завел значительный флот и заставил всю Европу уважать свой народ и свои удивительные таланты. В 1740 году Россия могла выставить в поле без усилия 170 тысяч войска. Флот ее состоял из 12 линейных кораблей, 26 кораблей низшего разряда и 40 галер. Доходы империи простирались до 15 миллионов талеров. Сумма умеренная в сравнении с громадным пространством страны. Но в России все дешево. Самая необходимая для государя жизненная потребность – солдаты. Не стоит здесь и половины того, что тратят на их содержание другие государства Европы. Петр I составил проект, какого не составлял ни один государь до него. Завоеватели стараются только о том, чтобы распространить свои владения, а Петр хотел сократить пространство своего государства, потому что последнее было дурно населено в сравнении с обширностью. Он хотел сосредоточить 12 миллионов жителей, расселенных по империи, между Петербургом, Москвою, Казанью и Украиной, чтобы это пространство было хорошо населено и обработано. Остальные же области представляли бы пустыню, превосходную защиту от персиян, турок и татар. Смерть помешала великому человеку привести в исполнение этот план. После несчастья Карла XII и утверждения Августа Саксонского в Польше, после побед Миниха над турками, Россия держала в своих руках судьбы Севера. Русские были так страшны, что никто не мог ждать успеха в нападении на них, ибо, чтобы достигнуть до них, нужно пройти пустыни, можно было все потерять, если бы даже ограничиться оборонительной войною в случае их нападения. У них в войске множество татар, казаков и калмыков. Эти кочевые орды хищников и зажигателей способны опустошить сильные цветущие провинции, прежде чем регулярное русское войско вступит в них. Для избежания этих опустошений соседи уклоняются от столкновений с Россией, а русские смотрят на союзы, заключенные ими с другими народами, как на покровительство, которым они удостаивают своих клиентов. Фридрих как будто предчувствовал удовольствие, какое должны были впоследствии доставить ему татары, казаки и калмыки. Россия миролюбива, обращает внимание только на ближайших соседей, но именно для ближайших целей она определила взгляды свои и на отношения к другим государствам. Так она держалась Австрийского союза по одинаковости интересов относительно Турции и Польши и отвергала союз французский. В интересах России не допускать крайнего ослабления Австрии и преобладания Франции при союзах последней с Турцией и Швецией. Это хорошо понимали в Западной Европе и принимали свои меры. Франция держала наготове Швецию, чтобы при первой надобности спустить ее на Россию и таким образом отвесть последнюю от подания помощи Австрии. Прусский король спешит сблизиться с Россией, предлагает ей оборонительный союз, зная, что у нее такой же союз с Австрией. Только смерть помешала императрице Анне подписать союзный договор с Пруссией. Враждебные отношения Швеции заставляли искать ближайшего к прибалтийским областям союзника. Кроме того, на союзе настаивал Берон, ибо в союзном договоре Пруссия гарантировала Курляндию. По смерти Анны Берон регент, он свержен, но первым министром становится фельдмаршал Миних, который не терпит Австрии за последний мир с Турцией. Миних явно выставляет себя другом Пруссии, требует союза с нею. Остерман представляет необходимость уже по существующим обязательствам охранять Австрию, на которую новый предлагаемый союзник намерен напасть. И тогда в каком положении найдется Россия? Анна Леопольдовна пишет письмо Фридриху II. Говорит о слухах, что прусские войска идут в Силезию, уверяет прусского короля в своей дружбе, но выражает сильное желание, чтобы Фридрих удержался от возбуждения военного пламени в большей части Европы. 11 декабря его высокографское сиятельство, господин кабинетный первый министр, генерал-фельдмаршал граф фон Миних, послал объявить другим членам кабинета, что он в заключении прусского трактата никакого особливого затруднения не находит, только одно сомнительно. Прусским министрам сообщено, что король его с войском прямо пошел в Силезию, и поэтому еще надобно посоветоваться сообща, следует ли заключать с ним договор или нет. Вице-канцлер граф Головкин подал мнение, что Россия по существующим обязательствам с Венским двором должна его защищать, и потому надобно повременить заключением прусского трактата, пока усмотрится, какое участие морские державы примут в защите Австрии, и сама она чем будет отвечать на такое наглое нападение. Может быть, Венский двор с прусским полюбовно разделается, заплатив некоторую сумму денег. В донесении наших министров при иностранных дворах, особенно при Венском, мы усмотрим, надобно ли нам за Австрию вступаться. Но при этом не надобно спешить предложением действительной помощи, а дожидаться, будут ли морские державы действительными силами вступаться за Венский двор или будут употреблять только добрые услуги. Здешнему министерству надобно принять в рассуждение нынешнюю систему в Европе, как недавно голландцы по смерти Цесаря сделали, и, взяв за основание состояние здешнего государства, которое, хотя и плохо вследствие тяжких войн, однако ныне случай есть совершенно его поправить. Постановить между собою правила, каким образом по здешнему состоянию поступать с другими державами. Составившее такой план легко будет здешнему министерству и говорить с пребывающими здесь иностранными министрами и содействовать интересам их дворов. Если Венский двор станет требовать помощи по союзному договору, то отговариваться, что государство истомлено польскую и турецкую войнами и потому не может подать скорой помощи, а между тем надобно смотреть, что будут делать морские державы. Если прусский министр станет неотступно домогаться заключения союзного договора, то неудобнее ли будет весь этот договор с сепаратными артикулами показать австрийскому резиденту Гогенгольеру, и когда он объявит, что в нем нет ничего противного его двору, то договор и можно будет заключить. Хотели дожидаться донесений русских министров при иностранных дворах, особенно из Вены. Ланчинский в начале 1741 года доносил о морских державах, что Голландия являет склонность помочь Марии Терезии, но притом желает, чтобы какая-нибудь другая держава прежде нее оказала эту помощь. Притом находит трудность, что полки посылать далеко.